Глава 16. Засада. Он появился над Тритоном спустя 8 часов после уничтожения станции болидного патруля. К этому моменту на спейсерах засады на дежурство заступила уже вторая смена тревожного режима, но все руководители оставались на местах, и даже те, кому не обязательно было присутствовать на борту «Гепарда» — Игнат Ромашин и Калаев — не решились покинуть свои посты. Система спрута позволяла им быть в курсе событий, происходящих во всех уголках Солнечной системы, и они могли работать здесь почти так же свободно, как и в своих кабинетах. К ним на 2 часа присоединился начальник чрезвычайного комитета, однако не дождался демона и убыл на Марс. У него было слишком много дел, требующих его живого участия. Медуза демона проявилась из пустоты во всей красоте в 14 часов по среднесолнечному времени в полусотни километров от поверхности Тритона. До этого момента ни один датчик из арсенала наблюдательной техники землян не подал сигнала, что говорило о бессилии людей вовремя обнаруживать и пеленговать опасный объект. Эксперты уже давно склонялись к выводу, что демон способен абсолютно бесшумно, без каких-либо световых и гравитационных эффектов, пробивать в пространстве Солнечной системы таймфаговые струны. Хотя не меньшую вероятность имело, из позволения сказать, другой вариант объяснения. Чужепланетный боевой робот пользовался доселе неизвестным землянам способом передвижения и маскировки, основанным на законах иной физики. Тем не менее, мгновение спустя земные силы пришли в движение и начали отработку императива ВВУ, разработанного спецслужбами много лет назад и подкорректированного для данного случая. К «Медузе» демона устремились зонды видеоконтроля и катера коммуникаторов «Ивка», запустившие свои мудреные программы контакта с неземной формой жизни, также разработанные много-много лет назад, но так и не нашедшие применения в силу одной единственной причины. Разумных цивилизаций в контролируемой землянами области космоса, часть рукава Стрельца диаметром в 10 тысяч световых лет, не оказалось. Единичные встречи с представителями таких цивилизаций не в счет. А с полюсидами, жителями планеты Полюс Недоступности, называемой чаще кладбищем джиннов, земляне не смогли установить полноценных отношений по причине почти полной недоступности планеты. Однако демон не обратил на земные аппараты ни малейшего внимания. Растворив в себе с десяток зондов и катеров, гигантская прозрачно светящаяся медуза начала пускаться на купол поселка Голливуд, славящегося тем, что здесь постоянно отдыхали звезды театра и видео, знаменитые режиссеры, артисты, художники и дизайнеры, шоумены и бизнесмены. Среди них находилась и Лора Дейч, ведущая программ новостей первого видеоканала Солнечной системы, подруга Оскара Файнберга. Правда, к этому моменту все жители поселка были эвакуированы, в том числе обслуживающий персонал, и под куполом ждала космического гостя засадная группа контрразведчиков. Калаев и Ромашин возражали против расположения группы в поселке, но просьбу Тадеуша Вильковского поддержал Сосновский, обосновав ее тем, что кому-то надо контролировать систему Динго. Демон должен был увидеть не пустой поселок, а заполненный гуляющими и веселящимися людьми. Поэтому с высоты казалось, что поселок живет и радуется по-прежнему, не ожидая никаких бед и каверс. Видя, что демон не реагирует на сигналы и видеопередачи коммуникаторов, Сосновский бросил ему навстречу модули заграждения. 3 десятка колючих каштанов поперечником в 4 метра устремились с поверхности Тритона к опускающемуся демону. Когда до щупелец медузы осталось всего около 200 метров, заградители включили генераторы полей, и перед «Медузой» образовалась переливчатая сиренево-розовая пелена энергии в форме чащи, смертельно опасная для всего живого. Концентрация ее была так велика, что любой земной аппарат, коснувшись этой пелены, тут же сгорел бы. Однако демон спокойно достиг энергетической чащи, щупальца медузы коснулись ее, отдернулись. В залах и рубках спейсеров начался шум, люди, наблюдавшие за происходящим, оценили ситуацию как успех и тут же жадно набросились на светящиеся стенки чаши и на сами модули. Несколько модулей взорвалось. Вспышки взрывов были тусклыми и быстро погасли, а потом погасла и вся гигантская энергочаша. Засиявшая ярче медуза, остановившись на некоторое время, снова начала опускаться к поселку. «Мы его накормили», — констатировал Игнат со вздохом, обращаясь к Калаеву. «Джинны способны поглощать и утилизировать любой вид энергии», — я предупреждал. «Такой резонансной энергоструктуры мы еще не создавали», — мрачно отозвался начальник особого отдела, «даже когда ловили с тобой спящего джинна. Вот теперь проверили. Что ж, попытка не пытка, будем знать в дальнейшем, что это исчадие ада жрет все подряд. Витольд, пора запускать следующую серию сюрпризов». Имелось в виду, что с борта спейсера «Тандерболт» десантируется дюжина големов с генераторами магнитного поля, а за ними зонды с гравитационными установками, и все они попытаются окружить демона мощной сетью силовых полей, чтобы потом отнести его в этой авоське подальше от Тритона. «Фаза 2», — скомандовал комиссар. «Тандерболт», опускавшийся вслед за медузой демонов сотни километров над ней, выстрелил очередью големов и зондов. В эфире повисла звенящая напряжением и надеждой тишина. Даже Игнат затаил дыхание, хотя и не верил в положительный результат операции захвата джинна, разработанной учеными УАЗ. Големы, пятиметровые черные тедраэдры и гравизонды, шестиметровые сверкающие баранки с остриями излучателей, настигли медузу демона и слаженно обняли ее со всех сторон, образовав подобие сетчатого шара. Включились генераторы. Пространство вокруг медузы в радиусе десятка километров содрогнулось и завибрировало, что отметили даже наблюдатели на борту «Гепарда». Концентрация гравиполя, создаваемого генераторами земных аппаратов, была столь велика, что в нем искривлялись лучи звезд, а форма медузы начала искривляться и плыть. Демон остановился. По залам спейсеров пронесся шумный вздох. Секунда, две, три, десять. Медуза засияла еще ярче и двинулась вниз, прорвав дно авоськи и поглотив несколько големов и зондов, как гоголевский герой вечеров на хуторе близ Диканьки Галушки. «Мать твою!» — проговорил Сосновский. «Володя, похоже, мирные переговоры кончились. Пора переходить на язык боя. Советую не тратить зря ресурсы и не рисковать людьми», — озабоченно сказал Игнат. «Вряд ли его остановят наши мушкеты и рапиры». «Надо испробовать все, что у нас есть», — возразил комиссар, — «чтобы потом не рассчитывать на эти мушкеты. Всем внимание, начинаем фазу 3». «Принял», — отозвался командир «Гепарда». «Фаза 3 означала атаку демона всем арсеналом, имеющимся на борту спейсера, начиная с плазменных инжекторов и заканчивая ТЭФ-генераторами, свертывающими пространство в суперструну». Однако Ярошевич не успел атаковать демона. Вместо него это сделал, по неизвестной причине, командир «Тандерболта» Ахмед Масуд. Лишь много позже выяснилось, что приказ ему отдал Павел Куличенко, находившийся на борту спейсера все это время и покинувший его через кабину метро аккурат в момент атаки. «Прошу не мешать», — вышел в эфир на общей волне Ахмед Масуд, во имя Аллаха и в согласии с императивом ВВВ я атакую. Эфир заполнился криками, гулом голосов, требованиями остановиться, командами операторов и даже руганью. Однако «Тандерболт» уже стартовал к «Медузе демона», и остановить корабль никто не мог. Отделявший его от «Демона» 100 километров, он преодолел за 20 секунд, непрерывно передавая в эфир на всех диапазонах: «Пилот неопознанного объекта, прошу ответить. В противном случае вынужден открыть огонь на поражение. Пилот неопознанного объекта, прошу ответить. Прошу ответить. Прошу ответить». Но ни сигнализация, ни угрожающая передача, ни стремительное приближение земного корабля не произвели на демона никакого впечатления. Он продолжал опускаться вниз, к куполу поселка Голливуд, до которого оставалось всего 5-6 километров, и тогда спейсер, километровая махина сложной формы, похожая на двурылого кита, произвел залп из плазменных пушек. 5 рек жемчужного огня протянулись к «Медузе демона», полная тишина в эфире, и обтекли ее прозрачной пеленой, дробясь на ручейки и струйки, бессильно погасли, не причинив «Медузе» никакого вреда. Волна возгласов в эфире, мгновение, другое. Спейсер выстрелил из аннигиляторов. К «Медузе» устремились пучки антипротонов, оконтуренные шубой частых алмазных вспышек. Антипротоны аннигилировали с протонами атомов редкой атмосферы тритона. Пучки достигли «Медузы» и беспрепятственно пронзили ее, продолжая двигаться все дальше и дальше за пределы атмосферы спутника Нептуна в космос, постепенно рассеиваясь, но оставаясь смертельно опасными для всего, что могло встретиться на пути. Гул голосов на волне спрута снова сменился тишиной. «Масуд, отставить атаку!» — попытался Сосновский остановить командира «Тандерболта». «Назад! Пойдете под суд!» Гепард в это время стартовал в режиме инкогнито, оставаясь невидимым для земных средств обнаружения, и находился в 2 километрах от места сражения спейсера с демоном. Если бы не вмешательство Масуда, исповедующего радикал-исламистскую религию и готового пожертвовать ради благородной цели не только собой, но и всем экипажам спейсера, гепарду, может быть, и удалось бы остановить демона, появись он под ним во всей красе и мощи, как бы предупреждая чудовищного агрессивного пришельца: «Остановись, прикинь, стоит ли связываться?» Но гепард не успел начать свою программу контакта предупреждения атаки. «Тандерболт», как и все корабли службы безопасности, вооруженный глюком, генератором особого итерированного поля, в котором даже кварки, элементарные кирпичики вещества, начинают распадаться на стринги и суперточки, то есть на еще более элементарные кванты материи, что сопровождается ливнями других частиц, нанес по «Медузе» импульсивный удар. Вопль раздираемого вакуума и материальных образований, попавшихся на пути луча, зафиксировали приборы и датчики всех земных станций и кораблей за 1000 километров от Тритона. Пространство содрогнулось. Защиты от луча глюка, точнее от солитона, не существовало, разве что сгусток зеркального поля, и попади он в спейсер или в другое сооружение, защищенное от многих космических катаклизмов, в том числе от ядерных взрывов, их не спасла бы никакая абсолютная защита. Однако демон выдержал удар. Солитон глюка вонзился в колокол медузы, проделав в ней черную трубу. Она взмахнула всеми своими щупальцами, колыхаясь, как раненое живое существо, отлетела в сторону, теряя очертания, превращаясь в букет агонизирующих светящихся струй. Казалось, еще несколько мгновений, и неведомая тварь, в которой подразумевали боевого робота-негуманоидов гиперптеридов, окончательно развалится, растает. Исчезнет. Кое-кто из наблюдателей даже крикнул: «Ура! Мы победили!» И в эту секунду клубок пульсирующих, извивающихся струй света сложился в один язык, в длинное веретено побледнел, почти перестал быть виден, превратился в гигантскую фигуру, карикатурно напоминающую человека. Этот прозрачно светящийся зыбкий силуэт вдруг схватил приближающийся спейсер обеими руками, и тот превратился в маленькое солнце. Автоматика земных кораблей спасла своих хозяев от световой вспышки. Тем не менее прошло время, прежде чем едва не ослепшие свидетели боя смогли снова видеть. Но ничего не увидели. Ни демона, ни спейсера «Тандерболт». Оба исчезли, будто их и не было никогда. Лишь прокрутив запись, сделанную аппаратурой наблюдателей, руководители операции досмотрели последний акт драмы, длившийся несколько секунд. Превративший сгусток яркого голубого огня, «Тандерболт» взорвался. Струи пламени 10-километровой длины ударили во все стороны и тут же погасли, словно включилась какая-то невидимая противопожарная система. Гигант-псевдочеловек, держащий в руках огненный шар спейсера, засветился сильнее. Выглядело это так. Сначала засияли руки, затем волна свечения побежала к плечам, стекла на туловище, скатилась к ногам, достигла головы, в голове ярко вспыхнули три лучистых овала, похожие на глаза, и демон исчез, а вместе с ним исчез «Тандерболт», один из самых мощных кораблей космического флота человечества, вернее, превратился в излучение. В свет, в мощный всплеск электромагнитного поля, в ничто. Спустя 12 часов после трагедии на Тритоне в Доме правительства в Эквадоре состоялось заседание Совета безопасности правительства Земной Федерации. С очередным демаршем против действий правительства и его председателя, а также против федеральных сил безопасности, выступил глава еврорегиона Пурвис Джад. Его речь была полна гневных филиппик, но самое главное основывалось на известных всем фактах, что возымело действие на многих членов Совета. Во-первых, Джад заявил, что гибель «Тандерболта» целиком и полностью лежит на совести командира СБ и на руководителей ЧК, не сумевших обеспечить должный контроль над операцией по захвату демона. Во-вторых, глава еврорегиона привел доказательства несанкционированной слежки за ним самим и за руководителем Европейской службы безопасности Павлом Куличенко. И хотя принадлежности наблюдателей к определенной спецслужбе не говорилось, намеки Джадда были понятны. Он обвинял во всем контрразведку СБ, ее начальника Тадеуша Великовского, погибшего вместе с экипажем «Тандерболта», и опять же комиссара Федеральной службы безопасности Сосновского. В-третьих, Джад обвинил в нападении на его дачу на Марсе всю ту же службу, уничтожившую дачу со всеми ее гостями, что являлось чистейшей ложью, и обслуживающим персоналом. Об исчезновении коллекции «Бриллиантит» глава Европы не сказал ни слова. И, наконец, в-четвертых, Пурвис Джад обвинил службу безопасности в противозаконной деятельности на поверхности полюса недоступности, где остались могильники с боевыми роботами цивилизации гиперптеридов. Кроме того, в заявлении Джадда упоминались имена и фамилии известных руководителей спецслужб, экспертов и ученых, в том числе Игнат Ромашин, Гилберт Шомбер и Селим фон Хорст. Указывались даты и места проведения встреч агентов СБ и погранслужбы, где якобы обсуждались способы ликвидации неугодных лиц. Имелись в виду, разумеется, приближенные свиты Джада, он сам и глава охраны. А также приводились примеры личного участия комиссара и начальника федеральной контрразведки в попытках взлома секретных инк-сетей СЭКОНа, ВКС и Совета Безопасности, что было уже полной чушью, так как ни Сосновский, ни Вильковский, естественно, не участвовали ни в каких взломах. Впрочем, нашлись деятели, которые поверили и в это заявление Джадда. «Ваша противоджинная оборона никуда не годится», — орал Джад, брызгая слюной. «Люди продолжают гибнуть, ответственные за оборону и в ус не дуют. Если так будет продолжаться и дальше, мы скоро вынуждены будем начать массовую эвакуацию жителей внутренних планет к другим звездам. Будут жертвы и жертвы. Правительство не в состоянии оградить граждан от опасностей. Его председатель слаб и неопытен, и не знает, что делать, зато знаю я. Дайте мне соответствующие полномочия, и я уверяю вас, кто бы это ни был, демон, джин, боевой робот, черт, дьявол, он будет обнаружен и обезврежен». Кое-кто в зале совещаний иронически улыбнулся, слушая энергично хвастливую речь маленького сморщенного человечка, а кое-кто захлопал в ладоши. Как известно, от проникновения во властные структуры дураков не застрахована и небесная канцелярия, чего уж говорить о правительствах земных государств и всей федерации. Совещание длилось долго, более 5 часов, и после бурного обсуждения речи главы еврорегиона Совет Безопасности вынес вердикт. Комиссара службы безопасности Федерации временно отстранить от исполнения обязанностей, назначив на его место заместителя председателя ВКС по вопросам безопасности китайца Лу Синя. Начать служебное расследование деятельности СБ на полюсе недоступности. Начать расследование факта нападения на дачу Пурвиса Джада на Марсе. Начать расследование причин гибели спейсера «Тандерболт», начать уголовное преследование работников спецслужб, виновных в слежке за уважаемыми персонами, и, наконец, начать строительство укрепрайона в области пояса астероидов, чтобы не допустить прорыва неопознанного агрессивного объекта под оперативным названием «Демон» в густонаселенной зоне Солнечной системы. Однако предложение Джадда объявить импичмент председателю правительства не прошло, и особых полномочий он не получил. Единственное, с чем согласился Совет Безопасности, было предложение сменить главу Совета. Этот пост занимал руководитель ислам-региона Исмаил Хусейн на Пурвиса Джадда. В принципе, это давало последнему довольно большую власть при решении вопросов, связанных с масштабной разверткой сил человечества. С другой же стороны, это было вовсе не то, чего он добивался. Взбешенный решением Совета, глава Европы хлопнул дверью, покинул совещание раньше его окончания, чем выказал явное неуважение ко всем присутствующим. На выходе из зала он, обернувшись с бледной улыбкой, бросил загадочную фразу: «Он вам еще покажет», и удалился в сопровождении своей многочисленной свиты. Игнат Ромашин собирался после совещания лететь домой, где его уже 2 сутки ждала жена. Хотелось отвлечься от всех забот и получить заряд бодрости и энергии. Денис, как никто, умел успокаивать мужа, однако получилось не так, как он рассчитывал. Советник «Сбор по форме 3-арм», — пискнула в ухе рация. «Через четверть часа. Слушаюсь», — отозвался Игнат лаконично, подавив вздох сожаления. Форма 3-арм предписывала ему явиться в определенное место сбора руководителей тревожных служб. Уровень доступа определялся не социальным статусом руководителя, а степенью ответственности. Триармовый доступ означал высшую форму секретности и ответственности для спецслужб Солнечной системы. Ему подчиняли всего 7 руководителей высших эшелонов власти: председатель ВКС, глава правительства Федерации, командор погранслужбы, директор УАЗ, начальник первого управления СЭКОНа, комиссар службы безопасности и начальник контрразведки. Плюс еще 3 человека, отвечающие за решение оперативных вопросов безопасности всего человечества, но всегда остающиеся в тени: Игнат Ромашин, Владимир Калаев и глава Русь-региона Вереслав Баянов, руководитель службы безопасности второго уровня. На памяти Игната за все время существования 3-арм доступа руководителей эти организации собирались всего 2. Этот был 3. Ровно через четверть часа Игнат переступил порог бункера, имевшего собственную станцию метро и располагавшегося в недрах гор Максвелла на Венере.